вечный. Хорошо, ну, рахамим сегодня тоже получает.
Рав, Творец сотворил желание получать, что творит творение.
Творец творит творение. Творение творит Творца.
А в чем необходимость в этом?
Достичь желания отдавать. И желание отдавать, которое он формирует в себе, это называется, что он творит Творца. Мы делаем Творца. Из свойства, из силы, которая находится между нами, первичная вот эта сила, из нее мы делаем Творца, выстраиваем Творца, потому что он не предназначен так быть перед нами. Мы его как бы лепим, не дай Бог не говорить так, не ваяем его. То есть мы делаем его нашим Творцом. Творец делает Творца. И творение делает Творца. Простите.
Рав, я должен поблагодарить и восхвалить семинар. Семинар — это чудо чудес, чтобы развить все желания, нижние, средние, высшие, все, буквально все. Я не знаю, как благодарить тебя, вас или Творца, эту группу за великолепнейшее чудесное кли. Это что-то поразительное. Каждый может быть выразить себя. Нет ничего лучше этого. Огромное вам спасибо, Творцу. Всем. И вы прекрасный рав, и мы пьем кофе. Вы большие, а я петух. Вы любимые, а я муха. И все, что вы не хотите, так это.
Да. Видишь, Акока, учись у него. Я белый петух. Тернеголь Лаван.
Основное, самое тяжелое препятствие в жизни — это от того, что наши планы не соответствуют реальности. И очень часто происходит, что как бы постоянно на те же самые грабли наступаешь. Что с этим делать? Как бы нужно перестать делать эти планы.
Мы все время учим, что делать с самим собой. Если я все вставлю в зависимости от Творца, то какие планы у меня могут быть? Только быть в слиянии с группой, через нее с Творцом. Я не понимаю других планов.
С утра мы говорим, что просыпаешься, и ты должен сказать, что нет, ну, если не я себе, то кто мне? Очень часто мы это используем для наших вещей в жизни, чтобы решить.
Если не о себе, то кто? Мне это не относится к материальному, это относится к слиянию с Творцом. Кто учил тебя так думать, что это относится к материальному?
Это хорошо, что мы сейчас это прояснили. И тем не менее, материальные вещи остаются, они никуда не уходят.
Да, но не с этим я встаю утром. Утром, когда я встаю, я должен понять, для чего я встаю. Еще прежде, чем я раскрываю глаза, я должен пробудиться. Не открывая глаза. Что я делаю? Где я нахожусь? Кто я? Что я? Кому? Чему? Потом, для чего мне думать о рабочем дне, если я не живу этой материальной жизнью, чтобы достичь духовную цель, а прежде всего замыкаю себя на духовной цели, а материальная жизнь тоже как средство достижения этой цели. Потому что нет муки, нет Торы, но все-таки для чего человек живет?
Сегодня для того, чтобы хотя бы даже выйти на уровень необходимого, человек должен быть довольно-таки сконцентрирован на это мы видим и в том, что и профессии становятся очень интеллектуальными, очень требует большого внимания к себе, буквально даже эмоционального engagement, как сказать по-русски.
Адони,
уважаемый, это ты можешь жаловаться Творцу. Рабаш сам говорил, ты работаешь в своем бизнесе, работай, в чем ты можешь, в чем не можешь, не работай. Он выбрал для себя быть сапожником, быть строителем, арматурщиком.
Маким это арматура тайле, ну а барзелим, бетон, кольменный дворим кайле.
Я работал с бетоном. Работал в разных таких местах. Главное, чтобы голова не работала, а тело. Ты говоришь, я понимаю тебя, но нет выбора. Каждый в своей профессии, каждый на своей работе, но у него тоже было. Он был бухгалтером. Были у нас бухгалтеры, были музыканты из филармонии, были люди, которые работали адвокатами, разные, те, кто должны использовать голову, думать ей. Бизнесмены, ну и что? Конечно, им было тяжелее, чем какому-нибудь рабочему, который идет на работу и работает там как-то физически. И после рабочего дня вообще не думает о работе. Что-нибудь там завтра, там налоги, налоговое управление, всякие проблемы. Не думает об этом. Конечно, это легче. А претензии не ко мне. Не ко мне. Ты хочешь, иди там, становись простым рабочим.
Это не претензии, Раф, просто... Ну, мне, например, там, чуть больше 30. Целый пласт населения, люди моего поколения, они сегодня потеряны. То есть нет доступа там к... купить себе жилье какое-нибудь, обзавестись семью там, и так далее. Но много проблем. Именно у поколения моего.
Да, и?
Как мы решаем эту проблему, у нас, ну, по крайней мере, как нам общество диктует решать эту проблему, ты должен настроить себя на успех, ты должен настроить себя на... Вот, в этом материальном мире.
Мы должны смотреть на эти вещи в общем, как на проблемы, которые Творец ставит перед обществом, чтобы приблизить его к себе. Конечно, мы не видим эти процессы правильными, не рассматриваем их и целенаправленными, но это так. Ты вместо того, чтобы жаловаться на то, что происходит в жизни, в мире, в поколении, так ты жалуешься на управление. Управление выстроено точно в соответствии с поколением и в соответствии с каждым человеком, очень неточным образом измеряется относительно начала творения, нынешнего состояния и конца творения, и все это развивается четко. Мы должны принять это и работать, исходя из этого. Если ты начнешь критиковать это, тебе это не поможет никак. Даже наоборот, ты этим говоришь, что Творец не прав. Он не умеет управлять миром, а он управляет миром точно в состоянии, когда мир должен, исходя из этого,
комфортно, удобно, оптимально принять суть высшей отдачи, высшей силы, принять ее, исходя из этого действовать. Это относительно общества, относительно работы, относительно всего, что происходит в мире, не на что жаловаться. Жаловаться можно только на одно. Если ты говоришь, что мир плохой, значит, Творец плохой. Если ты говоришь, что мир плохой, Творец плохой, так кто он неправый, который делает все, плохой, который делает все? Это ты. Ты и. Иным образом. Ты можешь сказать, евреи, которые не умеют привести мир в нормальное состояние, которое ты должен сделать. Но не более того, высшее управление работает автоматически. Оно рассчитывает все, что есть желание получать, как привести его самым оптимальным и комфортным образом к цели творения, самым скорым образом. И это то, что происходит. И не происходит свыше ничего, что Творец специально как-то там что-то крутит чем-то, я сделаю это так или это так. Нет такого. Есть начало, есть конец, а посередине есть наше поведение в свободе выбора, единственной свободе выбора. Насколько мы слиты с «нет никого, кроме Него», добрым и творящим добро, в отмене своего эго. И это все. Не, ну достаточно, тебе это не поможет. И характер у тебя такой же, что стоит прекратить его, прервать.
В связи с ежедневными утренними уроками. Это тема утренних уроков. Не знаю, это кажется, по крайней мере, мне как какая-то стена, которую нужно проходить каждый день. Теперь вопрос. Направляю себя на то, что я сейчас должен приехать к утреннему уроку, на утренний урок каждый день, или вся группа?
Я ничего здесь не определяю. Я просто говорю, что согласно тому, как мы развиваемся, каждый урок — это вещь обязательная. Даже те люди, которые приходят сюда и уходят на разные там собрания или работы, это тоже не очень хорошо, но как-то, если действительно они не разбазаривают время, не болтаются там, а действительно работают в необходимых вещах, но я считаю, что утренний урок — это очень и очень важно. Нет ему замены.
И я понимаю эту важность, но практически, как начать действовать? То есть я должен беспокоиться о том...
Не знаю, ты сам, с группой. Ничего не знаю. Я только говорю, что важно, вот и все. Более того, ты ответ не получишь. Да.
Жан Бермудес из Венесуэлы спрашивает, как я могу получить силы воспринять весь урок и в течение урока заставить себя слушать его, а не пойти делать что-то другое?
Может быть, не весь урок. Половину. С 3 до 4:30, да без 15:05, неважно, что-нибудь такое. Это важно. Первая половина урока — это самое важное.
Я думаю, что он спрашивает относительно виртуальной учебы, когда человек сидит перед компьютером, как воевать желанием сделать что-то другое?
Это проблема. Но если он получит, он получит больше, чем даже мы здесь. Это верно.
Возможность отнести все к Творцу в реальности, это зависит от того, что будет у тебя кли вера выше знания?
Нет. Нет. Если я направлен на отдачу, то я с
легкостью связываю с Творцом все, что со мной происходит. Это те условия, которые Он хочет, чтобы я, исходя из них, связывался с Ним в желании отдавать, в желании доставить Ему наслаждение. Тогда ничего не трудно.
Так что дает нам, что необходимо клей для высшего знания. Если ты и так направлен, и все можешь отнести к нему.
Направляй, насколько ты можешь сейчас. Я хочу доставить ему наслаждение. Наслаждение ему. Кому ему? Группе. Да? То есть группа в целом — это Творец. Есть у нас, по-моему, второй урок, да? Раскрываем Творца, выстраиваем Творца в десятки. Мы еще подойдем к этому, да?
Так еще раз я спрашиваю. Так что дает тебе это клей, выше знания? Для чего оно вообще нужно? И если я могу быть направлен на отдачу и все отнести к Творцу,
ты не можешь отдавать. Ты не можешь отдавать, если ты находишься внутри своего желания, внутри знания.
Отнести к Творцу, где это происходит? Это в твоем желании или выше него?
Зависит при каких условиях. Зависит от того, при каких условиях связывается с Творцом.
Это не связано с кли. Возможность отнести это не зависит от кли. Если кли — это твое желание или выше твоего желания,
это зависит, уважаемый мой. Если это зависит от твоего желания, то ты не отдаешь. Над своим желанием, тогда ты отдаешь. Поэтому это дает это. Поэтому это должно быть выше знания, выше желания. Вопреки желанию, когда ты наслаждаешься тем, что ты находишься над своим желанием, как ты можешь быть в этом? Чтобы он помог тебе. Это называется клей бины, который находится над Малхут. Да?
Теперь все изменения, о которых мы говорим, происходят с помощью света. Мой вопрос. Для того, чтобы свет начал светить, должна выйти от тебя молитва. Для того, чтобы тебе светил свет, возвращающий к источнику, должно быть пройти через молитву?
И да, и нет. Вначале нет, как младенец, который ничего не просит, ему дают то, что ему нужно, по часам, по количеству. А потом, согласно ему желанию, он вмешивается, и высшее управление согласно на то, что он должен просить, потому что работа, она в желании.
Теперь, что определяет то, что выйдет от тебя молитва?
Хисарон.
Да, но как ты приводишь себя к тому, чтобы у тебя был хисарон к этому?
Неудачи. Неудачи. Страдания, они размягчают мясо. Да, Хаим, как ты чувствуешь себя?
Только продолжить о коку. На этой неделе мы сидели 23 человек на Зоре, и Шапира спросила о намерении, и вы дали несколько хороших советов, как сконцентрировать намерение во время урока. И сейчас сидят здесь очень много товарищей, все мировое кли. И если бы Шапира еще кто-то мог вернуться к этому, было бы прекрасно.
И где Шапира?
Если он помнит.
Он вышел. Очевидно, он знал, что ты спросишь.
Если кто-то был здесь, я думаю, Яир Орен.
Вот за тобой там есть зануда один. Орен.
Вы дали больше, чем три. Это было где-то 10 упражнений было на Зоре. То, что я помню, вы сказали так. Представить, что все товарищи — это как один кусок мяса, каждый товарищ — это как кусок мяса или картошка, и Зор — это как единая жидкость, которая изливается и делает нас всех одним, и я должен всю эту жидкость привести к тому, что свет, возвращающий к источнику, который делает всех нас единым слиянием, как единый суп. А было 10 таких.
Да, сейчас это звучит так интересно. Вон там есть еще один, кто вспомнил.
Еще одна вещь, я думаю, что вы напомнили.
Нет, обычно не очень хорошо возвращаться к этим упражнениям, потому что не находимся уже в той атмосфере.
Просто думать об объединении товарищей, что пришел свет и объединил товарищей. Это очень просто. Всегда думать, просить от этой высшей силы, чтобы пришла и объединила товарищей, чтобы соединила их.
Нужно войти прежде всего в ту атмосферу. Ну, хорошо. У нас сейчас есть...
Вы сказали слово «экзамен», и ощущение сейчас, что у нас экзамен свыше по отношению к всему, что мы получили. У меня просто не хватает слов. Что за экзамен, когда каждый должен взять за себя ответственность за товарищей, за все, что мы получили?
Все-таки хисарон прийти к взаимовключению между нами и Высшим, и чтобы это в той же мере, как между нами, так и Высшим, но прежде между нами, а потом Высшим, мы это не достигаем. И это очень вызывает озабоченность. Потому что если бы мы были даже одной точкой бы достигли этого, мы бы уже почувствовали себя причастными к системе высшего управления, к духовной системе. И все еще каменное сердце, не то каменное сердце, а сердце каждого из нас не согласно. Оно упирается и не дает возможности взаимовключению. Наши сердца пока что находятся каждой в своей сумке. И поэтому экзамен, может быть, и экзамен поможет чем-то. Хорошо, что мы делаем дальше? Я не знаю. Да, либо тест, либо зор. Как я могу учить зор с этой уважаемой группой, которая, может быть, приходит пару раз в неделю? Ну, если здесь есть еще такие, я должен учитывать всех? Это проблема?
Кадима.
Вперед.
12-й отрывок из предисловия книги Зор, 9 точки. Все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, хотя в начале своем и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое. Так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней. И преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью.
так, что именно в той мере, в какой до этого проявилось у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства. И они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг.
Вначале раскрывается желание получать, которое приносит нам тьму. Мы стараемся сократить его, привнести в него свет, возвращающий к источнику, чтобы сделал над ним экран. Желание получать остается внизу, под экраном и сокращением, и свет продолжает воздействовать на него и вводить Ор-Макив становится Ор-Хозер, и в Ор-Хозер, отраженном свете, мы раскрываем Ор-Ешар. Понятно? Поговорите об этом. Как желание получать обращается в желание отдавать, и в нем раскрываем Творца и эмоционально, и схематично. Пожалуйста.
Как желание получать становится... Знаю, я упустил вопрос, как желание получать становится желанием отдавать. Нет, ты этого не можешь сделать, исходя из своей природы. Только свет может произвести в тебя эти изменения, когда раз за разом ты играешь в этом направлении.
Из отмены себя и включения у других товарищ поднимается над желанием получать и перестает связывать себя с этой помехой, и это становится как трамплин к большему слиянию.
Когда именно множество противоречий, как написано в начале, что множество противоречий в отношении Творца будет этим внутренним согласием, которое движет кли, которое может начать этот процесс притяжения света.
Переход этот должен пройти через то, что мы строим экран. Мы делаем это не автоматически, а развивая некий механизм, который выясняет, когда что-то происходит, что я хочу от этого, что хочу от себя, что хочу от Творца, от всей этой ситуации.
Чувственным образом, когда я начинаю чувствовать, это буквально чудо, но как можно почувствовать, когда я начинаю чувствовать желание товарищей моих, что оно важнее моего собственного, насколько мое желание и забота о себе не позволяют мне...
После того, как вы говорите лично об этом, поговорите об этом, как это реализуется в группе. Это не реализуется в одном человеке. Пожалуйста.
Группа создает в каждом из нас новые ценности, к которым мы стремимся, и мы все время укрепляем эти ценности между нами, мы уточняем их, строим их, и это позволяет каждому выяснить правильно из своей нейтральной точки, как именно прилепиться к слиянию.
Желание получать становится желанием отдавать десятки, когда мы молимся друг за друга, за слияние с Творцом, и свет светит и соединяет нас, и мы становимся желанием отдавать.
Как происходит такой переход в группе? Прежде всего, он происходит только в группе. Человек может находиться в воображении, что он что-то делает, но ничего не делает. И только группа дает возможность сделать усилия, действия в отношении отдачи. И вообще, это единственный ключ, через который может действовать свет.
То, что каждый как Малхут, как целый парцов, и каждый товарищ как девять первых сферот. И когда мы соединяемся в своем кетре, в центре,
того, что каждый хочет вначале для себя и видит реальность, как будто зависящую от себя и существующую в нем. И, по сути дела, тогда начинается переход к пониманию того, что все происходит в группе. Это пробуждает в человеке все сопротивление. И сопротивление — это начало работы, в которой можно начать пробуждать молитву, притягивать свет, возвращающий к источнику, начать процесс, когда желание получать выходит из себя.
Нужно начинать наоборот, не как я, как личность, вхожу в группу. Есть группа, есть нечто цельное. Я нахожусь в отрыве от этого, и как я прилагаю усилия, чтобы включиться в это, к цели, куда я стремлюсь, там, в этой цели, там находится Творец.
По всей видимости, единственный путь рассчитать процесс это или начать осознавать его, когда я вижу всю реальность через десятку, то есть попытаться сделать самим этот процесс. Это вещь невозможная. Мы видим примеры этому. Просто невозможно что-то сделать самому. Если я начну смотреть на все происходящее через дополнительное желание вокруг меня, есть шанс, что это реализуется во всех нас.
Группа — это желание давать, я — это желание получать. Как сказано, здесь я стараюсь направить себя туда.
Желание отдавать находится в десятке. Человек сам по себе даже не желание получать, он просто животное, но благодаря тому, что многие животные с точками сердца пытаются выйти из себя, свет воздействует, и мы это уподобляем единственному супу — вареву.
Что можно еще добавить? Нам необходимо кли, чтобы свет светил, и чтобы он засветил. Мы все время выстраиваем это окружение, которое позволяет товарищу каждому делать необходимые действия, чтобы он был эффективной, полезной частью кли, насколько Творец нам позволит перейти от желания получать к желанию отдавать.
То, что желание получать становится дающим, это очень продвинутый этап к концу исправления. До этого есть сокращение, отмена, пока не приходим к тому, что можно пользоваться желанием товарища как своим собственным, и поднять его, и наполнять. Так.
Есть еще важный процесс в этом, важный этап в этом процессе, называется взаимовключение. Поскольку есть так много отдельных желаний, мы включаемся каждое в желание другого, и это может быть желание относительно каждого товарища к Творцу, и в итоге переход от желания получать желание отдавать — это делает свет, возвращающий к источнику. Это основное наше требование, которое должно быть.
Верно, только свет, возвращающий к источнику, действует, и насколько мы будем пытаться себя чувствовать как одно целое, это то, чего не достает. Чувствовать себя одним целым.
Исходя из ощущения единства, вся реальность изменяется, и все выглядит иным. Когда я получаю что-то, чувствую что-то, и чувствую это как часть общего, системы, и тогда смогу первый раз отдавать.
Насколько мы поднимаемся наверх, по всей видимости, противоречия должны стать большими, более существенными, мощными, и, может быть, даже более глобальными или личными. Противоречия в отношении управления, потому что мы растем. Как вы можете представить себе противоречия на следующей ступени или через 30, 40, 50, 60, 70 и еще ступеней? Как мы можем представить себе противоречия на следующих ступенях? Ну, пожалуйста, начнем с Акоки.
Да, Творец тебя бьет нещадно, и все противоречия всегда против твоей возможности соединить реальность с Творцом, и чем дальше будут продвигаться ступени, тем это будет проявляться в тех местах, где ты меньше всего можешь соединить с ним.
В чем именно заключается трудность в усиливающихся противоречиях? То, что все исчезает, исчезает. Не то, чтобы я становился более умным, и тогда я понимаю, чувствую, как в работе я становлюсь более опытным. Нет, весь опыт и все исчезает, пропадает. Да? Невозможно представить себе время падения, когда исчезает, да, то, что пишет Бальсулам. Все. Так в чем я готов к решению более трудных, более сильных проблем возвышенных, которые выстроены в таком виде, что ни разумом, ни чувством я не способен их восполнить, связать, обработать? Так, что же называется, что я нахожусь на 20-й ступени по сравнению с 10-й, когда проблема становится сильнее? Ага, словил я вас хорошо. Подловил. В чем мы продвигаемся больше, когда приходят к нам на самом деле беды, проблемы больше? Что ведь мы хотим убить друг друга? Если бы между вами такое было сейчас, ой-ой-ой, полиция, скорая помощь, все бы сюда приехали, но... Вперед.
Да, это как различие между изгнаниями. В итоге всегда это преодолеть желание получать и идти к объединению. Но чем больше мы продвигаемся, тем больше вопрос лишма остается нерешенным, как мы все более и более это уточняем, как мы все более и более работаем лишма. Это в итоге то, что разделяет все больше и больше на каждой ступени относительно предыдущей.
И мы становимся более чувствительными ко всему, как рана, которая все время только увеличивается, а с другой стороны, проблемы становятся такими, что мы раскрываем разделение в соответствии с вету, объединению.
В чем ступени более продвинутые? В чем они растут? Очевидно, каждый раз раскрывают все больше и больше различий между нами и Творцом. Это как пишет Рабаш и Бааль Сулам, что грешникам, праведникам это кажется высокой горой, а грешникам как волос тонкий. Чем дальше ты продвигаешься, ты чувствуешь величие Творца, силу. И различие в этом усиливается все больше и больше.
Это и есть экзамен, насколько все более скрыто все дело. И есть более свободное место, как бы отдавать и выбрать десятку, и усилить поручительство, и усилить молитву.
Раскрывается дополнительное желание, неисправленное, на такой ступени, где ты должен менять себя еще больше и вводить нет никого, кроме него, в каждое место, и помехи скрывают это, ты должен вспоминать, выстраивать окружение, которое напоминает тебе об этом.
Почитай, пожалуйста, есть здесь отрывок, чтобы мы только знали, что называется... Да-да, потеря предыдущей ступени.
Труды Бааля Сулама, 646-я страница, Куф Цади Алиф, 191-я статья. И трудно представить состояние падения, в котором происходят все работы и усилия, которые были вложены в течение всего времени, и с начала работы до падения. И тот, кто не пробовал служение Творцу никогда, это находится вне его. То есть это только свойственно постигающим высокие ступени. Но у простых людей нет никакой связи со служением Творцу, только стремиться к материальному желанию получать.
Не относится к делу, то есть все исчезает. Что остается? Почему называется, что я сейчас нахожусь на 20-й ступени по сравнению с 10-й, если все исчезло?
Ну. Да
я ненавижу всех, готов всех убить по сравнению с 10-й ступенью. Это называется, что я нахожусь на более высокой ступени? Или на более низкой? Что я все-таки я обрел, что это остается у меня, и с этим я начинаю работать, по сравнению с ненавистью и увеличивающимися проблемами, буквально все ужасно, весь мир и на моей личной работе, и с группой совсем. Что остается?
Ну, я же хозяин нашу.
Ну, у тебя есть там что-то? Нет.
Ну,
что вы думаете? Да?
Разный уровень вьюта, над которым нужно раскрывать.
Уровень вьюта, конечно, становится хуже. Но это только ухудшает. Но нет, да-да, ну.
Можно сказать, что связь остается с товарищами в любом случае.
То есть, это правильно. Дальше.
Это мой вклад в них. То, что мы достигли вместе, это должно остаться, несмотря на растущий вьют.
Ну и как вы чувствуете во время падения? Есть какая-то связь между вами?
Есть уже опыт, который ты обретаешь.
Есть опыт. Еще все-таки. Что вы думаете? Да?
Союз, который остается.
Это на самом деле происходит?
Мы говорим о состоянии.
Тоже есть немного что-то в этом. Ну, праведник.
Союз, о котором сказал товарищ, реализуется.
Но они тебя ненавидят.
Мне так кажется, что они меня ненавидят, но ведь они на самом деле меня любят. Я просто так воспринимаю их любовь.
Это что-то, не знаю, это какое-то ненормальное отклонение. Насколько тебя ненавидят, ты понимаешь, что это любовь.
Да, это верно, это отклонение может быть ненормально, но так и в семье, допустим, мы с женой, нас поженили, мы заключили брачный договор, это не важно, там ненавидим, любим.
Ой, что там происходит?
Не, все слава Богу.
Слава Богу. Мы только должны это выстроить. Словом, он прав, и он прав, все правильно. И он... Все это в правильном направлении. Как мы можем сказать, что что-то от обвинения, от поручительства, от союза остается у нас? Союз в особенности, да? Потому что сказано о нем, что такое союз, когда подписываем его в состоянии, когда мы находимся буквально в войне друг с другом. Как все-таки это помогает нам, и именно суть союза и качество союза, сила союза. Это определяет, на какой ступени мы находимся во время падения. Во время подъема это сам свет, который дает нам экран, отраженный свет, он определяет ступень. Но в состоянии потери ступени только союз. Поговорите об этом, пожалуйста. Это то, что мы должны сохранить. Это главное. Это то, что человек ставит в стороне, откладывает в стороне $1000. Ну, не знаю. Но он ведь не знает, что завтра произойдет, да? Что-то, что мы должны беречь на момент, когда мы падаем. Да? Как он говорит, что человек должен хранить себя, чтобы не упасть на руки группы, да, чтобы не упасть на руки группы, чтобы не нуждался в том, чтобы они заботились о нем. И так мы полагаемся только на себя. Как мы подготавливаем себя к состоянию падения, которое придет? А? Это первое. Второе. Почему мы должны вообще думать о следующем падении? Правильно это или нет? Да, то есть мы находимся под заботой Творца. Почему мы должны именно это сделать? Потому что тот союз, в котором мы находимся во время падения, именно он определяет наше участие в процессе. Он определяет. Сила нашей связи в то время, когда мы теряем помощь свыше, якобы, да? Когда Творец якобы удаляется, Он показывает нам, насколько мы выиграли от всех предыдущих состояний. И выстроили связь между нами в отсутствие Его. Пожалуйста. Как мы и с помощью какой работы строим себя для более высокой ступени? Потому что если мы этого не выстроим, мы не получим помощь. Нет желания свыше, чтобы мы оступились. Свет действует согласно состоянию, готов человек или нет. Пожалуйста. Так еще раз вопрос. Как мы подготавливаем себя к следующей ступени? Выстроение союза между нами, связи, поручительства. Пожалуйста. Когда, несмотря на ненависть, которая тогда раскрывается, мы находимся все-таки в обязательствах.
Да, так мы усилим связь, союз между нами во время падения, во время подъема, пробуждения, когда есть между нами. И в падении мы еще больше воюем за связь между нами. И когда нас лишают этого, нужно еще больше воевать за это. Когда Творец выходит, мы входим в еще более сильную связь между нами.
Да, как Рав сказал сейчас, мы должны отложить, держать в стороне, когда во время подъема это должно работать, то есть отложить $1000, и, может, в следующем состоянии это будет гораздо больше, не знаю. И я слышал, что не делают таких состояний, чтобы все были в падении, но есть товарищи, которые могут поднять в данном состоянии, и здесь есть взаимная работа.
Во время подъема мы должны, насколько возможно, включаться в хисторонных товарищей и усиливать ответственность за них, зависимость, максимально быть в любви друг к другу. Это самая лучшая подготовка.
Что мы откладываем в стороне во всех подъемах и на всем пути важность идти выше знания.
То, что остается, остается вкус от этого союза, который мы заключили между нами. Это то, что и должно оставаться, глубина связи, которую мы смогли достичь, глубина наших обязательств, группы, те привычки, которые мы смогли обрести, когда были в подъеме. Все эти вещи, они должны привести тебя в итоге к какому-то окружению. И хочешь ты или нет, это обратно тебя вовлечет внутрь.
Это не то, чтобы мы занимались падением в следующем состоянии. Мы как бы представляем себе будущее состояние, которое будет у нас. Это естественно в природе человека. Мы будем в падении, полностью отключены от высшего, и поэтому мы сейчас уже делаем соответствующие подготовки, которые требуются, строим связь, поручительство между нами.
Да, чем больше брит будет находиться перед нашими глазами, а не чем-то туманным, чем больше мы это делаем явным, то когда это исчезает, тогда можно начать анализировать, что мы были в этом. Сейчас мы здесь, есть некое различие, и что мы можем сделать, и как мы продвинулись. Если нет союза, то все это в тумане, это исчезает, как будто бы этого и не было.
Как я должен укрепить связь между нами, выстроить так, чтобы мы были как единый кулак, а не быть одним. Если мы входим вместе на следующую ступень, тогда каждый из нас может получать свет, силы от других. Как мы проверяем качество связи между нами, силу, мощь связи между нами? Как мы это проверяем во время подъема, падения? Потому что это, по сути дела, зависит от нас. Насколько мы будем готовы к следующей ступени, так мы и будем продвигаться. Пожалуйста. Как я получаю помощь от группы во время тьмы, во время путаницы, и, будь то мое личное состояние или состояние группы? Пожалуйста.
Измерение заключается в том, насколько я чувствую их ближе в сердце, в разуме, насколько есть возможность думать о них естественным образом, не искусственно. Как я использую их во время падения? Использовать товарищей — это только просить за них и внутренние, и внешние, и быть в беспокойстве за них.
Мы проверяем связи относительно меры заботы, которая есть в связи в десятке. У меня был хороший пример в последние 2 недели подготовки к десятке с теми зумами, которые мы делали. И было вообще ощущение, что человека держит в течение дня. Может быть, будут уколы, что мы не чувствуем это как десятка. Это тогда будет просьба о связи.
Во время подъема можно добавить всегда связь между нами, можно добавить. У нас есть возможность оценить состояние между прошлым состоянием и настоящим, и во время падения нам дают возможность молиться. Прошлое состояние было объединение, связи, а сейчас мы хотим хотя бы вернуться к нему или даже подняться над ним.
В конечном счете это ставит человека одного перед высшей силой, и только от нее он требует помощи и исправления.
Высшая сила, которая раскрывается человеку практически, это группа. То есть человек все время находится перед группой, я могу использовать все состояния, которые происходят со мной относительно группы, чтобы как раз-таки усилить это требование к высшей силе. Это помогает мне понять, где я нахожусь относительно высшей силы. И они в итоге также и являются моим спасательным кругом, если я падаю.
Время подъема — это немного непонятно, потому что мы чувствуем высшего между нами, потому что он там перекрывает все. Так где мы здесь? Где дальше связи и объединения? Он делает все. Во время
падение, раскрывается сила наша, союз, который подписали. Потому что там выясняется, что мы сделали до сих пор, потому что там я упаду, и на самом деле почувствую, товарищи, насколько они заботятся обо мне, или наоборот, насколько я забочусь. Так место падения — это место как раз самого большого раскрытия.
В моем отношении к товарищам, все состояния для того, чтобы раскрыть Творца. С Творцом у меня нет связи, не знаю, кто это. Я знаю, что мы, может быть, стремимся достичь этого, но если сейчас я хочу продвинуться в направлении, чтобы понять Творца, мне нужно развить чувствительность именно к вам. Если я буду более внимателен к вам, тогда я больше продвинусь к Творцу.
Как мы проверяем единство и силу связи между нами в подъемах и падениях? Прежде всего, стоит сесть.
13 отрывок. Шамати, 33 статья. Необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли, мысли и действия, находящие в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше, только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет.
Как мы делаем? Как мы притягиваем высший свет на противоречия, которые раскрываются? Еще раз, сказано здесь о человеке, но человек не умеет этого делать, сам он не способен, иначе это не противоречие, это не высший свет. Противоречие — это в отсутствии связи между нами, а высший свет тоже, который должен наполнить связи между нами. И поэтому то, что сказано здесь в отношении человека, вообще в любом месте, имеется в виду, как это реализуется в группе. Еще раз.
Необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютным добрым управлением свыше. Только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает взойти над ними, а иначе не сможет победить эти противоречия.
Что называется находиться в противоречии с управлением доброго и несущего добро? Если он добрый и несущий добро, чтобы мы постигли, чтобы мы чувствовали. Пожалуйста, если Творец раскрылся бы как добрый, несущий добро, что бы мы чувствовали и постигали? И этого вы тоже не... Ну, спроси ребенка, что он хочет. Он тебе скажет, что он хочет? Ну. А здесь? Так что вы сидите здесь по 10 лет? Если вы не можете себе представить хорошего состояния?
Ну,
вперед.
Я не знаю.
После 10 лет ты уже не можешь себе представить хорошего состояния. Хорошее состояние, когда ты выходишь с желанием получать, и ты можешь полностью быть включен на 100% в десятку, в группу, в их мысли и желания, а твои просьбы — это просьбы за них. Ты полностью весь в отдаче. Неживое по соответствующему высшему.
Подобное. Это интересно. Человек вначале может представить себе это состояние хорошее, но если он пытается сделать это со стороны Творца, тогда начинается путаница. Что это за состояние, на которое я хочу направить себя? Как раз сказал, выйти возможности себя, быть частью десятки, быть частью этой шхины, думать только ради отдачи. Он должен желать этого.
Если Творец раскрылся бы как добрый и приносящий добро, это было бы, что несмотря на несогласие, мы бы продолжали свое движение в том же направлении.
Какой вопрос?
Какое хорошее состояние?
Не знаю, про хорошее состояние мы все время учим про преодоление зла, сомнения, проблемы.
Для чего нам хорошее состояние? Для чего мы пришли сюда? Чтобы почувствовать Творца, быть подобными Творцу, слитыми с Ним. Это хорошее состояние. Так мы представляем это себе, иначе бы мы здесь не были. Есть хорошее состояние также и на берегу моря. Очень хорошее состояние, но это не то хорошее, что мы хотим. Это хорошее состояние, и постепенно человек раскрывает, что хорошее состояние совершенно противоположно его келим, и это раскрывается как...
Мы пришли сюда, мы работаем здесь все время, чтобы получать наслаждение. Максимальное наслаждение, стопроцентное наслаждение, самое лучшее, что может быть. День ото дня это раскрывается, что это не то, что мы себе представляли, это другое наслаждение, но мы все-таки стремимся к этому.
Я представляю это как все наслаждения, которые мы хоть когда-то чувствовали вместе, все человечество на протяжении всей истории, и приблизиться на маленький процент наслаждение, которое каждый будет чувствовать все время. Таково оно, наслаждение.
После того, как все товарищи сказали, мне все-таки еще трудно выразить словами, что это за благо. Мы же говорим о благе. Трудно представить, что это такое.
Может быть, вернемся к тому, что мы слышали в начале урока. Очень хорошо, что человек должен подготовить для себя эту форму добра, чтобы у него было горючее для продвижения. Это то, что мы делаем здесь. Представьте себе максимально, насколько это возможно, что это самое лучшее, что может быть. Нет лучше этого, как и Шай сказал, что все наслаждения этого мира, что они по сравнению с духовным наслаждением, когда нет у тебя энергии для работы, и ты готов работать, несмотря на то, что это ложь желания получать, и продвигаемся.
У нас был щит над старым знанием, наука Каббала, учимся жить хорошо. Был такой щит рекламный. Мы хотим научиться жить хорошо, но это хорошо, это благо. Постепенно человечество понимает, что это иллюзия, а настоящее благо, когда человек выходит из себя и обретает какой-то покой, тепло, раскрытие Творца. И нет ничего лучше этого.
Нет никого, кроме него, добрый и приносящий добро. Нет цели в будущем, это сейчас, только то, чего нам не достает, постичь этого. Это. И то, чего не достает нам, чтобы постичь это находиться в этом по отношению к товарищам и горать это состояние перед товарищами, чтобы они почувствовали то, что они хотят включиться в это ощущение, в эту единую, единственную реальность.
Очевидно, все противоречия, они были компенсированы. Человек чувствует совершенство, у него есть кли слияния, хисарон, он нуждается в свойстве отдачи, высшей силы, и в этом он ощущает наслаждение и совершенство. Еще раз, 13-й отрывок, Шамати, 33-я статья. Необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым и управлением свыше. Только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет.
То есть он не меняет реальности, он меняет свое отношение к реальности, к противоречиям. Но не то, чтобы сами противоречия исправлялись, да? Но только отношения.
Если желает зайти над ними, а иначе он не может победить эти противоречия, и это называется величие Творца, которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судом и ограничениями, деним. Ведь противоречия эти могут исчезнуть, только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца.
Он перекрывает их, покрывает.
Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление величия Творца человеку.
и это значит, и набросил на него плащ свой, адерет. То есть человек после всего им пройденного относит все адерет саар, то есть противоречия именно к Творцу, поскольку видит, что Творец дал ему эти противоречия специально, чтобы он получил на них высший свет. Но увидеть это человек может только после того, как удостоится высшего света, проявляющегося именно на противоречиях и ограничениях, ощущаемых им в начале. И он видит, что без противоречий, сарот и падений не было бы возможности высшему свету раскрыться, потому что нет света без кли. И потому видит человек, что все величие Творца, которое он постиг, открылось ему только благодаря противоречиям, ощущаемым в начале, и в этом смысл сказанного «Велик Творец на своих высотах», потому что благодаря Адерет человек удостаивается величия Творца.
Даже трудно задать вопрос. Получается, по сути дела, тот же вопрос. Как мы на основе падений приходим к успеху, к подъему, когда падения не исчезают, но мы должны их только покрыть величием Творца? И именно насколько большие падения, покрыть их величием, называется подняться. Ну и последний отрывок.
14-й отрывок «Зор для всех». Берешит. В конце исправления, когда будет искоренен сам, раскроется всем, что он никогда и не жил, но вроде правила, но всегда правило, только единство, как сказано, нет никого, кроме него.
Так как мы можем на каждой ступени сказать, что нет сама, то есть вся сила зла, злое начало, ангел смерти, все эти вещи, они не существуют, но только Творец наполняет все это, но нет никого, кроме него, что он сам играет через все эти персонажи, через все эти маски. Как мы приходим к «нет никого, кроме Него» после того, как раскрываем, что на самом деле действует единая сила? Как? Через злое начало, через доброе начало, через путаницу, так или так, как мы? Как мы восполняем, как мы приходим к состоянию, когда все это единая сила? Что мы не проходили никаких проблем, не испытывали никаких бед? Что здесь происходит? Как мы приходим в конце исправления? Что происходит в конце исправления? Что мы исправляем? Когда нет сама ни в каких видах проявления, нет ничего противоположного, только сила добрая и приносящая добро единая. Ну, пожалуйста, последний вопрос.
Как мы это раскрываем? Мы раскрываем, что Творец — это сила, и сила не играет в игры, и я могу оценивать себя только в соответствии с этой силой.
Да, как мы всегда говорим, по сути дела, все раскрывающиеся состояния все больше между нами. Что это? Это те самые ступени, которые находятся между нами, на которые мы восходим все больше и больше, и в конце исправления, по всей видимости, будет хорошо, и все это на основе того злого начала. Поэтому он добрый, приносящий добро.
Да, это должно включать товарищей. И нет состояния, когда я могу обойти десятку и обратиться к Творцу. В каждом состоянии я должен смотреть в глаза своим товарищам и работать с тем, что это Творец. Неважно, что я чувствую, я люблю их, ненавижу, равнодушен или так далее. Точно так же я отношусь к Творцу. И это реальность, которая не всегда проста, но если мы хотим продвинуться к истине, это всегда через товарищей.
Да, я тоже чувствую ответ из того направления, которое Шайн направил. И мы на протяжении семинара чувствовали то состояние, которое он описывает. Именно там находится, нет никого, кроме него, и нет ситра-ахра, нет ничего. Когда мы один до конца.
В этом поле работы, на котором действует свет, наша задача всегда покрыть это любовью и важностью, и величием над сутью, над Ецером нашим, всем противоположностями. Да, в конце мы раскроем, что только одна сила действует в мире. Это должно быть после того, как мы прошли все через все сложности, до хорошего, плохого, путаницу, иначе нет виюту, чтобы раскрыть это, а потом все объединяется в одно. Вопросы. Есть вообще вопросы или нет? Да. У меня есть противоречие. С одной стороны, постоянно мы должны прилепиться к Творцу, прилепляться к «нет никого, кроме Него», и это то, что мы должны, в чем мы должны удерживаться, и то, что продвигает нас в каждом состоянии. И вместе с тем, состояние, когда я все отношу к Нему, где я? Ты должен отвечать на вопрос, да, кто я? Да. Конечно. Творец отменяет тебя, да?
Если в каждом действии я запрограммирован таким образом, что все, что со мной происходит, в этом моя цель — добиться успеха, слиться с ним, прийти к тому, что нет никого, кроме него, то и само решение, что я слить с ним, это полное слияние. Где мой выбор? Где я остаюсь?
Я не знаю, кто ты.
Так и я об этом спрашиваю.
Почему ты тогда говоришь, где я нахожусь, не нахожусь, половина, четверть от меня? Реши, кто ты. Сейчас я смотрю на тебя, и я вижу осла. Когда вместо осла станет человек, я серьезно спрашиваю, когда вместо осла станет человек?
В тот момент, когда я приду к этому слиянию,
когда уподобишься Творцу, что ты сейчас спрашиваешь, да, о себе?
Но дело в том, что я все время говорю, но я все отношу к Нему. Все, что приходит ко мне, все со мной происходит, неважно, добро или зло.
Насколько ты относишь все к Творцу, это ты, этот новый ты.
Да, но это моя цель, это программирует меня.
Нет, он не программировал тебя, это ты делаешь своими усилиями.
Но если я это отношу ему, то я тогда не слит с ним на 100%.
Правильно, поэтому это действие строит из тебя человека, подобного Творцу. Насколько ты относишься к Творцу, в той же мере ты человек.
Может быть, что я вообще нерелевантен, что только само действие важно? Нет меня?
А что ты думаешь, что такое «я»? Это кусок мяса? Нет. Если мясо, то он не существует, то кто я? Воздух? Желание? Намерение? Кто я? Реши, поэтому я с этого начал спрашивать тебя. Ты должен прежде всего правильно определить, кто и таков я. Сейчас нет меня, сейчас есть животное, осел. Когда вместо осла или над ослом будет человек, подобен Творцу, и из этого реши, о нем заботься, о человеке. Не об осле, а осел существует для того, чтобы над ним ты построил человека. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, как, почему все продвижение только из противоречий?
Я думаю, это нормальное продвижение во всем. Даже в эгоистическом, наиболее эгоистическом желании получать все продвижение из-за того, что я и то, что вне меня, и это уже противоречие со мной, и то, что вне меня, отношение с моим разумом, с моей логикой, я говорю о материальном, и из этого у меня есть продвижение. Так всегда. Ибо постоянно желание получать становится все большим, даже на материальном уровне, и поэтому всегда происходит из противоречия. Это не новое, как в нашем мире. В духовном другие противоречия по отношению к разуму, а на нашем уровне нет. Только расширение материального разума, и тогда противоречие теряется, исчезает и становится фактом. Да, Несси.
Ави задал вопрос, касающийся нашей работы. Если я правильно услышал, вы озабочены тем, что мы не делаем какое-то действие, объединение, может быть, объединение с Творцом. Вы можете точно указать, что мы не делаем?
Я не знаю, о чем он там спрашивал. Кто? А, Вентура. Ну.
Я спросил об этом экзамене, который мы должны сделать для себя. Вы говорили о Лева Эвен, о том, что мы уперлись в такие желания, через которые не можем прорваться. Что это такое?
Прежде всего, между собой договоритесь, а потом путайте меня. Еще третий есть. Вопрос. Да.
Есть такая притча о царе и с его сыне, которому он посылает всяких переодетых чиновников, министров. Вопрос, как себя вести, когда мы встречаемся с таким переодетым министром?
Который обманывает тебя, то, что ты видишь в товарищах. В том, что они показывают тебе разные образы, это все Творец играет с тобой. Если ты, несмотря на все эти игры, то, которые показывают тебе, прилепишься к ним, это называется, что ты привязан к Творцу, верен Творцу.
Вот эти министры, это вот эти явления жизни, это товарищи?
А через кого он тебе еще может показать? Через материальную жизнь это очень слабое воздействие. Именно через группу. В группе, если ты видишь все это, как ты идешь и организовываешь их, и ты веришь, что они все исходят от Творца, все, что ты видишь, и ты должен отнести их обратно к нему, и так ты принимаешь товарищей, что они находятся в руках Творца и реализуют его указания, и ты не можешь поэтому злиться на них и не воспринимать что бы то по-другому, кроме как приходящее прямо от Творца. Такова твоя работа. В этом работа, и из этой работы, когда ты приложил в ней усилия, то, о чем мы говорили, это остается на следующий уровень. И тогда могут тебе дать большее падение. И тогда то, что ты преодолел на предыдущей стадии, это преодоление дает тебе возможность, оплату как бы за новую помеху. Ты да, в состоянии устоять против нее и преобразовать ее в подъем. Поэтому дают тебе падение на входе на следующий уровень. Оно начинается с падения. Дает тебе падение в соответствии с усилиями, которые ты приложил на предыдущей стадии, согласно работе, которую ты достиг.
В соответствии с ускорением, которое было на предыдущей ступени?
Согласно завету, союзу.
Спасибо.
То есть предыдущий союз преобразуется в кли для следующего спуска. Ибо спуск и подъем, они, им требуется кли, в котором они раскроются. И поэтому Творец никогда не дает падения по-другому и в большей мощности, чем было достигнуто в предыдущем состоянии. Надо подумать об этом. Это очень... Это происходит как следствие, как причины и следствия. Нет в этом чего-то не предусмотренного системой. Всего-навсего дал закон, и нельзя его преодолеть. Да, изменить, да.
Вы говорили о том, что надо себя уравновесить в группе. Так в продолжении вопроса. Как вот этот диссонанс, где я и Творец, как это все формируется, уравновешивается в группе, стабилизируется? Есть я и есть нет никого, кроме него. Как это стабилизируется в группе?
Какая связь есть у меня с нет никого, кроме него? Какая связь? Кроме моего воображения, я воображаю, что это такое, у меня нет никакой связи. После полудня мы будем учить второй урок с конгресса, который грядет, с грядущего конгресса. Там мы будем учить, как называется, строим Творца из связи между нами. Что-то такое. Я не могу представить никак Творца. Я не могу. Мне написано, оставь его в покое. Группа, то, что есть перед тобой группа, если ты связываешься с ними правильно, то ты будешь готов раскрыть его. А Творце, к Творцу мы никак не относимся. В этом вся разница, в подходе между наукой Каббала и религиями. Индивидуально, во внутренней работе мы относимся только к группе, к тому, что у нас есть. Иначе это мистика. Да.
Десятка — это не иллюзия? Десятка в ее духовном понимании, не 10 человек.
Но это то, что есть у нас, мы просим у Творца высшей силы, мы не обращаемся к Нему, к свету, обращающему к источнику, мы хотим, чтобы Он дал нам слияние между нами в десятке, чтобы мы раскрыли объединение между нами как одно. И это одно и будет Творец.
Обращение наше к тому, что нет никого, кроме него, называется воображением, иллюзией. А обращение к
свету возвращающему...
Выставить десятку во мне.
К свету возвращающему к источнику, я верю, мне так сказали, послушай, мне так сказали, если я объединюсь со своими товарищами, захочу, то я могу притянуть силу, которая существует. Я не знаю, что за сила, но она существует, она мне поможет. Для этого мне нужна вера в мудрецов. Они сказали, сделай так, увидишь. Я не работаю против этой силы напрямую. Я, когда я реализую все свои действия в группе, я уверен в мудрецах. Они так сказали, что тогда эта сила поможет, чтобы это случилось. Но работа только в группе. Нет Творца? Нет. Творец — это то, что мы выстраиваем в связи между нами. Очень практический материалистический подход. Да. Неважно.
Как нам усилить союз между нами? Как его усилить?
Это вопрос. На самом деле вопрос. Очень сложный вопрос. союз между нами, он должен быть в том, что я получаю, принимаю товарищей превыше разума и чувства. У тебя есть дети?
Да.
Отлично. Как ты относишься к ним? Допустим, ребенок устраивает бардак, я не знаю, что он там устраивает, нервирует себя, и что ты с ним делаешь?
У меня еще нет такого опыта.
Ага.
У меня маленький младенец.
Ну, подожди. Подожди. Короче, мы должны действовать с любовью, и все. Неважно, что происходит сам с ним, Творец дал мне его для того, чтобы я достиг цели. У меня нет выбора. Мы должны понять, что это соучастник. Мы все соучастники. Видишь, он нас всех собрал здесь. Поэтому каждый важен. И так мы должны действовать. Тут Моша есть. Сначала хотел Моша.
Да, именно об этом. Покрыть любовью. Что это за такая любовь, которую мы покрываем?
Все нарушения покроют любовь.
Да, все противоречия. Все мы покрываем любовью. Что это такое?
Любовь, что я вижу его близким, несмотря на те все проблемы, которые есть у меня. Я вижу в своем желании получать все проблемы с ним, все отталкивания. Любовь, желание отдавать. А против нее есть расстояние, удаление в желании получать. Я должен сделать так, чтобы, по меньшей мере, желание получать не удаляло меня от него. Но более того, герой среди героев, когда еще, чтобы оно еще приближало меня. Если я отдавать, то все противоречия, я как бы отменяю их. Я приближаюсь в любви. А если я получать цель отдавать, то все противоречия, я преобразовываю их в еще большую любовь. Ибо я понимаю, что это исходит от Творца, и это то, что он мне посылает. Хорошо?
Иногда просто чувствовать себя таким вежливым, политически корректным, приятным. Но тут непонятно, что это за внутренний фактор, когда ты добавляешь любовь.
Что-что? Внутренний фактор?
Да. Что это за такая любовь?
Объединение. Объединение. Объединение, построенное на отдаче, отменой. Я много раз тоже говорил. Друзья, у меня есть там вена. Вена.
Звияда из Тбилиси спрашивает... Должен ли я сам работать над увеличением противоречия?
Лошамати.
Я не расслышал.
Должен ли я сам работать над увеличением противоречий?
Выходит так, что иногда, когда мы начинаем все организовывать, мы видим их более глубоко, и тогда мы понимаем проблему. И тогда мы видим как бы все большую и большую проблему из того, что мы проясняем ее, проверяем ее. Подход должен быть не таким. Не таким. У меня есть какая-то проблема с товарищем. Покрыть ее любовью. И все. Я не обязан выяснять, почему так, откуда оно взялось, и что он мне сделал, так сделал. Через других товарищей, через я не знаю, что смотри, что он мне наделал, смотри, что он мне причинил. Нет, покрыть любовью. И это в этом правильный подход. Вы можете здесь задать вопросы, мы не проясняем происходящее. Не надо прояснять любовь, и все. Я должен расти над ней, а не копаться, чтобы была больше любовь. Не копать, не копаться в ненависти. Слышите, и в семьях тоже. Никогда не поймете. И только потом раскроете, что было не так, как мы читали. Что наркотик вообще не существовал в конце, помните? И поэтому наша работа — покрыть. Вот так. С Творцом, с товарищами, с женой, с детьми. Действуйте именно так. Рабаш всегда так говорил. Покрой. Да, правильно, все хорошо, отлично. Да, Шай.
Я бы хотел спросить, я приведу пример того, что...
Не из семейной жизни, надеюсь.
Нет, нет, не дай Бог. Ни в коем случае. Я приведу такой пример. Я, допустим, прихожу на урок, и не работает кондиционер. Жаркий день, а кондиционер
где?
Не работает.
Где?
Здесь. Я специально привожу пример, потому что отдел кондиционирования, он преданно служит группе. Но, допустим, мы входим в учебный зал, и для того, чтобы подготовиться к уроку, и обнаруживаем, что в зале жарко. Кто-то не включил мозган, кондиционер.
Ну, ты такой, Миша, ты берешь нож и начинаешь искать, где он, этот.
Еще раз. Я просто привожу пример. Пусть никто ничего не подумает. Но вот я обнаружил, что определенный товарищ забыл включить кондиционер, и это нанесло ущерб товарищам на уроке, потому что я считаю важным. Как сейчас относиться к такому товарищу? У меня развивается ненависть к такому товарищу.
Правильно.
И я должен сейчас как-то покрыть это любовью?
Нет. Обязанность — это то, что мы не можем простить. Нет. Не можем простить. Конечно же, мы не бьем его сразу, но он должен быть покрыт ответственностью и с его стороны, и с нашей стороны. И поэтому, если есть такие проблемы, это не относится к, как бы это сказать, к выражению чувств и желаний. Это относится к должности. Обязано быть, обязано работать как часы. И нет других возможностей. Если человек плохо относится к своей работе, надо его ликвидировать, убрать с работы и не давать ему больше играть с группой. Я серьезно говорю. Это нехорошо. Все, что относится к существованию общества, мы должны навести в них порядок. Мы наведем порядок, не волнуйтесь, еще несколько дней мы придем к новому порядку. В этой группе есть полно проблем, которые следует исправить. Да.
Теперь, допустим, я встречаюсь с этим же товарищем через день на семинаре, на уроке. Какое будет отношение? Это не связано с его материальной должностью?
Нет, это не важно.
Там я должен подняться над этим другим.
Ну, конечно, более того, даже не относится одно к другому. Там ты имел дело с животным, которое действовало как положено, а здесь ты говоришь с человеком, с другом, с помощью его ты придешь к Творцу. Нет никакой связи между происходящими, между ними. Я могу кричать на кого-то, вы знаете меня. Но к ученику он, может быть, не понял меня, как я отношусь к нему по-разному на двух уровнях, но одно никакой связи не имеет с другим. Окей? Да.
продолжаю эту тему. Что значит «не относится»? Допустим, кто-то что-то случайно забыл, ладно, или какое-то непонимание, человек не соответствует своей должности, но, может быть, тот же самый товарищ не включил кондиционер из-за недостатка важности, из-за пренебрежения. Так как же можно сказать, что не относится?
Ты обязан убрать его с должности, и все. Нет других расчетов. Если он два раза так сделал, то это твоя проблема, группы. Если один раз, то, может быть, свыше направили его так, с небес. А если два раза, все, убирают его с должности. Да.
Вообще человек должен ли производить выяснение, что сейчас товарищ повел себя так-то и так-то по отношению к группе из-за недостатка важности?
Я не говорю о друге или товарище или группе. Это должность, он находится здесь на должности. Все. Это как бы снаружи позвал кого-то. Его должность — приходить сюда и включать мозган, кондиционер. Какая связь? Ты не слышал, о чем я говорил до сих пор? В этом он мне не товарищ, он работник на должности. То, как он относится к этому, это группа, это не группа, это его проблемы. А нам эта должность нужна, если бы у нас был просто 1000 человек здесь, которые просто существовали для того, чтобы обслуживать нас. Если бы у нас было достаточно денег, мы бы им платили, они бы делали. Это не относится к духовной работе. То, что он игнорирует, это... Нет, у меня там есть, пожалуйста.
Рав, уважаемый Рав, если у меня есть потребность только в том, чтобы у меня в десятке было полное совершенное объединение, то проблема во мне или в группе, и что мне делать, чтобы я привел к этому совершенному объединению в группе?
Написано, Творец приводит человека на место и говорит, возьми себя. Ты находишься в группе, поэтому все в твоих руках. И все зависит от тебя. Ты ничего не можешь требовать от них. Вследствие равут, брит, союз. Но ты ничего не можешь делать, кроме того, как постичь объединение в группе.
И какие действия я должен делать?
Сейчас я буду тебя учить всем действиям. Статьи Рабаша. Какие
спасибо.
Действия?
Спасибо.